Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский, автор информационного агентства «Русская народная линия» и духовный эксперт аналитического портала «Русь православная». Тема сегодняшней беседы, которую подготовил для вас батюшка, «Защита Сталина – это защита нашего будущего». Вам слово, отче.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Здравствуйте, братья и сестры! Храни вас все Господь! Много существует мифов и разных небылиц в адрес Сталина. Возникают они потому, что нас ненавидят и великости нашей боятся на Западе и в США, а также потому, что в хрущевское время много лгали и лили грязи на Железного Иосифа, нашего красного императора и отца народ, как его еще именуют. Сразу приступлю, братья и сестры, к изложению одного такого мифа, о котором я узнал благодаря ссылке на статью Михаила Сизова, патриота нашего Отечества. Он в этой статье описывает свою полемику с неким поляком, который ведет в Польше целый очень влиятельный интернет-портал, в котором практически сконцентрированы одни лишь нападки на русский благословенный мир. Вот что он пишет с некоторой издевкой в своем громогласном заголовке, который звучит так: «Куда девались фронтовики-инвалиды? К размышлению любителям шумно попраздновать». Эта его публикация была скомпилирована из разных русскоязычных статей. В них говорится: «В статистическом исследовании России и СССР в войнах XX века потери вооруженных сил значится, что во время войны демобилизовано по рождению болезни возрасту 3 миллиона 798 200 человек, и из них инвалидов 2 миллиона 576 тысяч человек, и среди них 450 тысяч одноруких или одноногих». Читатели постарше вспомнят, что в конце 40-х годов на улицах было много инвалидов, наследие недавней войны. Фронтовики, безрукие, безногие, на костылях с протезами. Они пели и побирались, просили милостыню по вагонам и рынкам. И это могло бы породить в головах некие крамольные мысли о благодарности советского народа своим защитникам. Вдруг они исчезли. Их собрали за одну ночь, погрузили в вагоны и вывезли в дома-интернаты закрытого типа с особым режимом. Ночью, тайком, чтобы не было шуму. Насильно некоторые бросались на рельсы. Но куда им было против молодых и здоровых? Вывезли, чтобы не оскорбляли своим видом взоры горожан и туристов, чтобы не напоминали о долге перед ними, спасшими всех нас. На деле никто особо не разбирался, брали всех, кого попало, и те, у кого была семья, даже не смогли передать о себе весточку. У них отобрали и паспорта, и военные билеты. Исчезли, и все. Вот там они и жили, если это можно назвать жизнью. Скорее, существование в каком-то аиде, с другой стороны Стикса и Леты, и реки Забвения. Интернаты тюремного типа, откуда не было выхода. А ведь они были молодые парни, им хотелось жить. По сути дела, они были на положении заключенных. Такое заведение существовало, например, на острове Валаам. Интернаты находились в ведении МВД. Понятно, что там была за жизнь. «Неприятно такое читать», – пишет Михаил Сизов. «Да еще с польскими комментариями. По-христиански мне бы надо смиренно покаяться за наших коммунистов-богоборцев, вот ведь что сотворили с инвалидами-ветеранами. Но чем больше я погружался в этот словесный поток, собранный из ручейков российской правозащитной критики, тем больше охватывало омерзение. Что за страна СССР? Что за люди? И коммунисты уже отошли на задний план, потому что в нормальной стране, населенной нормальными людьми, они не смогли бы творить такие злодеяния. Все виноваты. Как такое допустили русские люди? И вот тогда возникло у меня чувство, что-то здесь не то. Некая демонизация реальности получается. Вправду ли сотни тысяч коллег-ветеранов рассовали по тюремным интернатам? Ведь их в целом-то было не более 500 тысяч, и подавляющее большинство вернулось к семьям, работали на восстановлении страны, кто как мог без руки или ноги. Это же в памяти народной сохранилось, восклицает автор статьи в противовес этому западному мифотворчеству. Дальше он пишет. Миф о тюремных интернатах для ветеранов-инвалидов появился не сразу. По всей видимости, все началось с таинственности, что окружало инвалидный дом на Валааме. Автор валаамской тетради, экскурсовод Евгений Кузнецов, так и писал. В 1950 году по указу Верховного Совета Карела Финской ССР образовали на Валааме и в зданиях монастырских разместили Дом инвалидов войны и труда. Вот это было заведение. Не праздный, вероятно, вопрос. Почему же здесь, на острове, а не где-нибудь на материке? Ведь и снабжать проще, и содержать дешевле. Формальное объяснение – тут много жилья, подсобных помещений, хозяйственных, одна ферма чего стоит, пахотные земли для подсобного хозяйства, фруктовые сады, ягодные питомники. А неформальная, истинная причина – уж слишком намозолили глаза советскому народу-победителю сотни тысяч инвалидов, безруких, безногих, неприкаянных, промышлявших нищенством по вокзалам, в поездах, на улицах, да мало ли еще где. Ну, посудите сами, грудь в орденах, а он возле булочной милостыню просит, никуда не годится, избавиться от них, во что бы то ни стало избавиться, но куда их девать? А в бывшие монастыри, на острова, с глаз долой и сердце вон. В течение нескольких месяцев страна-победительница очистила свои улицы от этого позора. Вот так возникли эти богадельни в Кирилло-Белозерском, Горицком, Александро-Свирском, Валаамском и других монастырях. То есть удаленность острова Валаам вызвала у Кузнецова подозрение, что от ветеранов хотели избавиться в бывшие монастыри на острова с глаз долой. И тут же к островам он причислил Горицы, Кириллов, деревню Старая Слобода Свирская. Но как, например, в Горицах, что в Вологодской области можно было упрятать инвалидов? Это же большой населенный пункт, где все на виду. Эдуард Кочергин в рассказах «Питерских островов» описывает, как в начале 50-х ленинградские бомжи и бомжихи, в том числе гулящие бабы, так сказать, низы общества, провожали в интернат своего веселого собутыльника и запивал Васю Петроградского, бывшего матроса Балтийского флота, потерявшего на фронте обе ноги. На обычный пассажирский пароход сажали его собесовские чиновники, которые и заставили отправиться в интернат, и толпа друзей. На прощание отутюженному и нафабренному Василию вручили подарки на память – новый баян и три коробки любимого им тройного одеколона. Под игру этого баяна любимый город может спать спокойно, пароход и отчалил в Горице. Далее хотелось бы привести большую цитату, потому что про валаамскую тетрадь Кузнецова многие знают, а это свидетельство Кочергина оказалось в Туне. «Самое потрясающее, – пишет он, – и самое неожиданное, что по прибытии в Горицы наш Василий Иванович не только не потерялся, а даже наоборот, окончательно проявился. В бывший женский монастырь со всего северо-запада свезены были полные обрубки войны, то есть люди, лишенные абсолютно рук и ног, называемые в народе самоварами. Так вот, он со своей певческой страстью и способностями из этих остатков людей создал хор, хор самоваров, и в этом обрел свой смысл жизни. Начальница монастыря и все ее врачи-санитары с энтузиазмом приветствовали инициативу Василия Ивановича, а на его одеколонное выпивание смотрели сквозь пальцы. Летом дважды в день здоровые вологодские бабы выносили на зелено-бурых одеялах своих подопечных на прогулку за стены монастыря, раскладывая их среди заросшей травою и кустами грудине круто спускавшегося к Шексне берега. Самым верхним клали запевалу пузырька, затем высокие голоса, ниже баритон, а ближе к реке басы. На утренних гуляниях происходили репетиции, и между лежащими торсами в тельнике скакал моряк, уча и наставляя каждого и не давая никому покоя. «Слева по борту, прибавь обороты, корма не торопись, рулевой пузырек правильно взял». Вечером, когда у пристани внизу пришвартовывались и отчаливали московские, череповецкие, питерские и другие трехпалубные пароходы с пассажирами на борту, самовары под руководством Василия Петроградского давали концерт. После громогласности сиплого «Полундра, начинай, братва!» над Вологодскими угорьями, над стенами старого монастыря, возвышавшегося на крутизне, над пристанью с пароходами внизу раздавался звонкий голос пузыря, а за ним страстно охочими голосами мощный мужской хор подхватывал и вел вверх по течению реки Шексны морскую песню. «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали, товарищ, мы едем далеко, подальше от этой земли». А хорошо прикинутые, сытые трехпалубные пассажиры замирали от неожиданности и испуга от силы и охочести звука. Они вставали на цыпочки и взбирались на верхние палубы своих пароходов, стараясь увидеть, кто же производит это звуковое чудо. Но за высокой вологодской травою и прибрежными кустами не видно обрубков человеческих тел, поющих земли. Иногда только над верхушками кустов мелькнет кисть руки нашего земляка, создавшего единственный на земном шаре хор живых торсов, мелькнет и исчезнет, растворившись в листве. Очень скоро молва о чудесном монастырском хоре самоваров из Горец, что на Шексне, облетела всю Мариинскую систему, и Василию к питерскому титулу прибавили новый, местный. Теперь он стал зваться Василием Петроградским и Горицким. А из Питера в Горицы каждый год на 9 мая и 7 ноября присылались коробки с самым лучшим тройным одеколоном, пока майской весной 1957 года не вернулась посылка на петроградскую сторону за отсутствием адресата. Как видим, никакой тюрьмы в Горицах не было, и обрубков войны не прятали. Чем спать под забором, уж лучше пусть живут под медицинским надзором и уходом. Такова была позиция властей. Спустя время в Горицах остались только те, от кого отказались родственники или кто сам не пожелал явиться к жене в виде обрубка. Тех же, кого можно было подлечить, лечили и выпускали в жизнь, помогая с трудоустройством. Об этом братья и сестры свидетельствуют множество документов, которые в своей статье подробно приводит Михаил Сизов. Есть еще горецкие списки, которые нашел в Вологде и Череповце, туда был переведен инвалидный дом генеалог Виталий Семенов. Он же установил адреса других интернатов Вологодской области. В поселке Прибой Никола Озерский монастырь, и под городом Кирилловым Нилосорская пустынь, куда из Горец привозили самых тяжких. В пустыне до сих пор располагается неврологический диспансер, причем там сохранились две церкви – игуменский корпус и келейные корпуса. Такой же интернат располагался в поселке Зеленый берег, Филиппа и Рабский монастырь, что близ села Никольское на реке Андога. Виталий Семенов также свидетельствует о том, что в мае 2012 года он получил электронное письмо от школьницы из села Никольское. Старшеклассница Ирина Капитонова восстановила 29 фамилий из пациентов Андокского дома инвалидов и записала воспоминания более десятка людей, работавших в инвалидном доме. Вот некоторые отрывки. «Рядом с кельями на улице был обстроен навес на свежем воздухе. Неходячих инвалидов в благоприятные дни на раскладушках выносили на свежий воздух. Инвалидам оказывалась систематическая медицинская помощь. Заведующий медпунктом работала фельдшер Смирнова Валентина Петровна. Ее направили сюда после окончания Ленинградского медицинского училища при институте Мечникова. Валентина Петровна жила в 12-метровой комнате рядом с инвалидами. В трудную минуту всегда приходила на помощь. Ежедневно в 8 часов утра медицинские работники делали обход инвалидов по палатам. Часто были ночные вызовы. За лекарством ездили в Кадуй, это был такой поселок Вологодской области, на лошади. Медицинскими препаратами снабжали регулярно. Кормили 3 раза и еще выдавали полдник ежедневно. При доме инвалидов содержали большое подсобное хозяйство. Рабочих в подсобном хозяйстве было немного, им охотно помогали инвалиды. По словам бывшей рабочей Волковой Александры, 1929 года рождения, инвалиды были работящими. На территории была своя библиотека. Привозили для инвалидов фильмы. Те, кто мог, ходили на рыбалку, за грибами и ягодами. Вся добытая продукция шла к общему столу. Инвалидов никто из родственников не навещал. Трудно сказать, то ли они сами не хотели быть обузой, то ли родственники не знали места их пребывания. Многим инвалидам удалось обрести семью. Молодые женщины Зеленого берега и из близлежащих деревень, потерявшие своих женихов на войне, соединяли свою судьбу с инвалидами из Зеленого берега. По словам респондентов, многие курили, а спиртным не увлекались. Справиться с физическими и душевными ранами помогал труд. Об этом свидетельствуют судьбы многих из них. Забоева Федора Федоровича, инвалида первой группы без ног, хорошо знавший его, называли человеком-легендой. Его золотые руки умели делать абсолютно все: портняжничать, шить и ремонтировать обувь, убирать урожай на колхозных полях, разделывать дрова. Просуществовал дом инвалидов до 1974 года. Инвалиды расставались с Зеленым берегом и друг с другом тяжело, со слезами. Это свидетельствует о том, что здесь им было комфортно. Все эти сведения братья и сестры Михаил Сизов переправил польскому публицисту, где попытался дать ему понять, что не надо мазать черной краской советское время. Нормальные люди там были, добрые, отзывчивые, своих ветеранов уважали. Но тот упрямо настаивал: «А как же Воламская тетрадь? Ты не веришь Кузнецову?» И снова начинал цитировать Кузнецова, как ветераны голодали, овощей им не хватало. Я видела это своими глазами. На вопрос, кому-либо из них, что привезти из Питера, мы, как правило, слышали: помидорку бы и колбаски, кусочек колбаски. Ну что тут скажешь, Кузнецов еще студентом стал подрабатывать на Волами экскурсоводом с 1964 года. В ту пору, да и позже, колбаску только в Ленинграде да Москве можно было свободно купить. Значит ли это, что инвалиды голодали? Ведь Волам очень близок мне. Туда в командировку от петрозаводской газеты «Комсомолец» я приезжал еще в 1987 году. Инвалидный дом не застал. Его 3 года как перевели на большую землю в поселок Видлица. Но пообщаться с одноруким ветераном довелось. 3 ночи провел я в конторе лесхоза. На острове был лесхоз и леспромхоз. А там рядышком находилась пасека. Вот при этой пасеке и жил инвалид, пожелавший остаться при своих пчелах. Глядя на него, мне как-то в голову не пришло расспрашивать об ужасах инвалидного дома. Такой светлый, умиротворенный старик. Только одно его огорчало. Показывал он мне пчелок и предлагал: «Старый я, помощника нет, оставайся». И помнится, я всерьез подумывал: а может, плюнуть на все и остаться на острове? Делюсь этим воспоминанием со своим оппонентом, он в ответ: значит, Кузнецову не веришь, а своим священникам веришь? Год назад на Вуламе установили крест-памятник на кладбище ветеранов-инвалидов, после панихиды было сказано, и цитируют: «Это люди, получившие тягчайшие увечья в Великой Отечественной войне. Многие из них не имели рук и ног. Но более всего, наверное, они испытывали муки от того, что Родина, за свободу которой они отдали свое здоровье, не сочла возможным сделать ничего лучшего, как отправить их сюда, на этот холодный остров, подальше от общества победителей. Условия их жизни здесь мало чем отличались от лагеря. Они не имели возможности передвижения. Они не имели возможности поехать к своим родным близким. Они здесь умирали, скорбно почили. Как мы только что слышали в молитве за упокой. То, что произошло на Вуламе, это еще одна малоизвестная история, связанная с войной». Да... Уел меня польский приятель, даже и не знал, что ответить. Проповедь эта была сказана после освящения креста, сооруженного по просьбе наместника монастыря представителями Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Координатором этого дела была Ольга Лосич, которая готовила также историческую справку для будущего памятника. На сайте ассоциации выложено интервью с ней. Ольга Лосич сообщает, что перед ассоциацией была поставлена задача создать памятник ветеранам войны, проживавшим на Вуламе с 1953 года. На самом деле ветераны там проживали уже с 1951-1952 годов. Далее она рассказывает, с каким трудом им удалось разыскать архивы инвалидного дома. Они оказались в Видлице. И сообщает, что на остров сразу же было привезено около 1000 ветеранов вместе с медицинскими работниками. Затем от тоски и одиночества они стали умирать один за другим. Мы полностью перебрали и изучили документы, содержащиеся в 20 мешках, говорит Ольга Лосич. Поисково-исследовательский этап работы завершился составлением списков ветеранов-инвалидов войны, похороненных на Вуламе. В этот список вошли 54 имени ветеранов. Всего же, по мнению Лосич, на кладбище должно было быть похоронено 200 инвалидов. Тут же возникает вопрос: даже если похороненных 200, 200, то куда делись остальные 800? Значит, все же они не умирали один за другим, и никто их не обрекал на смерть на этом «холодном» в кавычках острове. Инвалидный дом существовал на Вуламе более 30 лет. Известно количество инвалидов по годам: 1952 год – 876, 1953 год – 922, 1954 год – 973, 1955 год – 973, 1956 год – 812, 1957 год – 691, и далее примерно на одном уровне. Это были очень больные люди с ранениями и контузиями, к тому же многие в возрасте. Менее 6 смертей в год из 900-700 человек – это разве большая смертность для подобного заведения? В реальности на острове была большая текучка. Одних туда перевозили, других увозили, редко кто задерживался. И это следует из тех архивов, которые члены ассоциации с такими сложностями искали, хотя карельским краеведам эти документы давно известны. Их фотокопии даже в интернете выложены. Утверждение, что на Холодный остров свозили тунеядствующих ветеранов-инвалидов из крупных городов СССР – это миф, который почему-то до сих пор поддерживается. Из документов следует, что очень часто это были уроженцы Петрозаводска, Аланецкого, Питкяранского, Пряжинского и других районов Карелии. Их не вылавливали на улицах, а привозили на Волоам из домов инвалидов малой наполняемости, уже существовавших в Карелии Рютю, Ламбера, Светоозеро, Томицы, Бараний берег, Муромское, Монтисаари. Различные сопроводиловки из этих домов сохранились в личных делах инвалидов. Как показывают документы, основной задачей было дать инвалиду профессию, чтобы реабилитировать для нормальной жизни. Например, с Волоама направляли на курсы щитоводов и сапожников. Безногие инвалиды могли вполне это освоить. Обучение на сапожников было и в Ламбера. Работать ветераном третьей группы было обязательно, второй группы – в зависимости от характера травм. Во время учебы с пенсии, выдаваемой по инвалидности, удерживалось 50% в пользу государства. Виталий Семенов, скрупулезно изучавший Волоамский архив, пишет: «Типичная ситуация, которую видим по документам. Солдат возвращается с войны без ног, родственников нет, убиты по пути в эвакуацию, или есть старики-родители, которым самим требуется помощь. Вчерашний солдат мыкается, а потом машет на все рукой и пишет Петрозаводск: «Прошу отправить меня в дом инвалидов». После этого представители местной власти производят осмотр бытовых условий и подтверждают или не подтверждают просьбу товарища. И только после этого ветеран отправлялся на Волоам. Вопреки легенде, более чем в 50% случаев у тех, кто попал на Волоам, были родственники, о которых он прекрасно знал. В личных делах через одно попадаются письма на имя директора, мол, случилось уже год, не получаем писем. У волоамской администрации даже традиционная форма ответа была: «Сообщаем, что здоровье такого-то по-старому ваши письма получает, а не пишет, потому что новостей нет и писать не о чем, все по-старому, а вам передает привет». Самое поразительное, страшилки о волоамском аиде разлетаются мгновенно, стоит лишь любому сомневающемуся набрать адрес в интернете, где находятся фотокопии внутренней документации инвалидного дома. То есть не просто они разлетаются, они разрушаются полностью, вот эти страшилки о волоамском аиде. Например, такая объяснительная с сохранением орфографии. 1952 год, волоамский инвалидный дом, от инвалида войны качало ВН заявление. «Так как я ездил в город Петрозаводск, и случилось несчастье, во время припадка раздели тужурку и летние брюки, то прошу вас дать мне фуфайку и брюки, в чем прошу вас не отказать». Петрозаводский заявил министру, то она велела вам написать заявление. К сему подпись Качалов, 25 сентября 1952 года. Картину проясняет еще одна записка. Директору дома инвалидов, товарищу Титову, от инвалида войны второй группы, Качало ВН. Объяснение. Объясняю в том, что продано у меня 8 вещей, брюки 2, простынь 1, тужурка, фуфайка, пинжак 1, рубашка, носки. За это все прошу вас меня простить и в дальнейшем прошу простить. Даю инспектору по трудоустройству слово в письменном виде, что больше этого не допущу, и прошу вас выдать мне костюм шерстяной, как выдавали инвалидам войны. К сему подпись Качалов 3 октября 1952 года. Получается, что инвалид свободно поехал с острова в областной центр и там покуролесил. История с волоамским аидом очень неоднозначна. Между тем, легенда о ГУЛАГе для ветеранов продолжает шириться. И разве виноват польский публицист, собравший все эти страшилки, если не в польской, американской или еще какой, а именно в русской Википедии, говорится: «Валаам – лагерь инвалидов Второй мировой войны, куда после Второй мировой войны в 1950 по 1984 годы свозили инвалидов войны». Там же есть ссылка на статью «Как в СССР уничтожали инвалидов войны» с комментариями какого-то украинца. «Перед преступлениями российских коммунистов меркнут все преступления германского нацизма вместе взятые. Генетические уроды. Куда подевал народ богоносец коллег-победителей? Суть этих интернатов была в том, чтобы тихо спровадить инвалидов на тот свет как можно быстрее. А в прошлом году в США должна была выйти книга американского профессора Фрэнсиса Бернштайна о глумлении над ветеранами в Горецком доме инвалидов». Психологическое давление продолжается, направлены на очернение того, что объединяет сейчас народы России. Тихо, исподволь, копаясь в ранах ветеранов, они подрывают у молодого поколения память о памяти. Мол, если ваши деды глумились над ветеранами, то зачем вы на свадьбах возлагаете цветы к памятникам? Зачем вам такая победа? Только правда может этому противостоять. Только правда и молитвенная память о тех покалеченных, что многие годы носили в себе осколки страшной войны. Таким образом, братья и сестры, наши извечные враги, наущаемые дьяволом, всячески пытаются сейчас посеять ненависть к нашей советской истории. Да, тогда было не все гладко и замечательно, но нельзя позволять им настолько сгущать краски и мазать черной сажей своих измышлений наше прошлое. Ведь загрязняя его, они выполняют лишь одну свою задачу – задачу оболванивания молодых поколений. Это им уже отчасти удалось провернуть на Украине. Будем надеяться, что в России такое у них не пройдет. Следующий миф про Сталина, братья и сестры, гласит, что он жестоко расправился со всеми власовцами, которые потом все сгинули в лагерях смерти. О, как был жесток и кровожаден Иосиф Виссарионович! Так и хочется воскликнуть, когда звучат обличительные слова от разных либералов с эхо Москвы. Об этом очень интересно рассуждает Юрий Сорокин в своей статье, взятой из газеты «Трудовая Россия» за номером 278. Он парирует эти ложные выпады против Сталина и задается вопросом: а куда, собственно, делись эти власовцы после войны? И отвечает на этот вопрос следующим образом. В августе 1948 года моя мама завербовалась на угольные шахты Кузбасса, и мы с ней оказались в городе Прокопьевске. Ехала туда нас много, в двух вагонах. В одном вагоне ехали семейные с детьми и скарбом, в другом – только что демобилизованные фронтовики. От Казани до Прокопьевска мы ехали 20 суток, и, казалось бы, не до веселья. А вот в их вагоне всю дорогу было весело, это они отряхивались от тяжелого прошлого. Но никто из них и предположить не мог, что тени прошлого, тени их смертельных врагов, власовцев, снова забежали им наперед. И им, бывшим врагам, убивавшим друг друга, суждено было встретиться вновь. И не только встретиться, но и жить вместе, работать вместе, делить горе и радость, выручать друг друга из беды, подвергать себя опасности, спасая, быть может, того, кто когда-то в тебя стрелял и лишь по случайности не попал. И даже породниться. Привезли нас на шахту имени Кагановича и поселили на окраине города, на пятачке из 10 бараков и 2 овощехранилищ. Место это называли в кавычках «зоной». Что такое зона, всяк, думаю, знает, но здесь и в помине не было никаких атрибутов мест заключения. Заборов с колючей проволокой, вышек с часовыми. Стояли лишь десяток бараков и два овощехранилища. Кругом были четырехквартирные, их теперь называют коттеджами, домики шахтеров с большими огородами. Отчего же это место назвали зоной? Дело было так. После окончания войны всех власовцев, как известно, вернули в Союз. Их было много тысяч здоровых, полных сил мужчин. Их, только что с оружием в руках воевавших против своей родины, вместе с чужеземными завоевателями, разрушавших, сжигавших свои города и села, убивавших своих сограждан более изощренно, чем немцы, тоже привезли в Кузбасс для работ на угольных копях, но на год раньше нас. На шахтах, где начали работать мои земляки-волжане, власовцев было, я думаю, более тысячи. Но до нашего приезда все они жили в бараках, компактно. Строились эти бараки специально к их приезду. И строительный объект условно назвали зоной. Ведь никто не знал тогда, как будут содержаться эти предатели. Все предполагали, что зона будет со строгой охраной. Ведь сюда везли изменников родины. Зоны как таковой не получилось, а вот название так и прилипло к этому месту навсегда. Жили власовцы по тем временам с излишествами. По 2-3 человека в комнате 12-15 квадратных метров. После нашего приезда их уплотнили, один барак отдали нам. Жизнь предателей абсолютно ничем не отличалась от нашей жизни. Работали они как и все – в зависимости от состояния своего здоровья, кто под землей, кто на поверхности. Продуктовые карточки у нас были одинаковые, зарплата по труду, нормы выработки и расценки были едиными для всех работающих. Власовцы свободно передвигались по городу, при желании могли съездить в соседний город, сходить в тайгу или за город отдохнуть. Единственное, что их отличало от других, и то лишь сначала, они были обязаны в неделю раз, потом в месяц раз отмечаться в комендатуре. Через некоторое время и это отменили. Власовцы могли обзаводиться семьями, холостякам разрешалось вступать в брак, значит, они были полноправными свободными жителями страны, а женившимся до войны вызывать к себе семьи. Помню, как в наших бараках стало тесно, и во дворах зазвенели детские голоса с говором ставропольских, краснодарских, донских жителей, да и не только их. Трудно жилось всем, но все дети учились. Власти открыли в околотке еще одну школу дополнительно. Я тоже учился в этой школе и свидетельствую, что дискриминация по отношению к кому бы то ни было начисто отсутствовала. Не было такого, чтобы кто-то из детей дразнил другого происхождением, материальным достатком или же прошлым родителей. Я никогда не слышал, чтобы взрослые кричали друг на друга «Власовец», «Бандеровец», «Кулак», «Немец». Немцев привезли в Прокопьевск еще во время войны, бандеровцев в 47-м году, а кулаков аж в 30-х годах. За 5 лет совместной жизни с власовцами мама вышла замуж за одного из них. Я не знал случая дискриминации к ним со стороны властей и героев войны. На одной шахте, на одном участке, в одном забое работали рука об руку, плечом к плечу и друзья, и непримиримые когда-то враги. Гибли ли власовцы? Да, гибли. Гора есть гора. Она не разбирает, кто герой, а кто мерзавец. Гибли и те, и другие. Если уж говорить на чистоту, то героев гибло больше. Ведь они лезли в самую пасть смерти, стремясь выполнить и перевыполнить план, перекрыть нормы выработки, тогда как власовцы осторожничали, не рисковали, от опасных работ отлынивали. Хотя на доске почета иногда красовались и портреты власовцев. Было ли насилие? Было. Детей заставляли учиться, взрослых работать, требуя при этом добросовестной работы. Наказывали за проявление иждивенчества, почему одни должны жить за счет других, и поощряли отличный труд. Поощрение тоже насилие, так как заставляет человека подтягиваться до уровня лучших. Такое насилие для нынешних трудящихся – голубая мечта. В бараках стало тесно. Наплыв семей власовцев усугубил проблему жилья. Стране было не до того. До начала массового строительства жилья было еще далеко. Как же решалась проблема? Самым смешным образом. Наши бараки стояли на самой окраине города. Дальше было голое поле. Это поле за 2 года полностью застроилось домиками. Образовалось несколько улиц, и зона превратилась в большой рабочий поселок. Строительные материалы нигде не продавались, а домики все росли и росли. За этим стояло разграбление лесных складов шахт. По ночам эти склады кишели расхитителями, тащили все, что можно было унести одному и вдвоем на плечах. Днем рудничные стояки превращались в столбы, плахи в стены домиков, и ни один представитель правоохранительных органов не поинтересовался этим явлением. Можно было в любое время подойти к застройщику и спросить, откуда дровишки, но никто не подходил. Если в описываемое мной время не было еще известно, подпадет ли тот или иной власовец под статью «Измена Родине», то под статью «Расхищение госсобственности» мог попасть любой из них. Думаю, что карательные органы умышленно закрывали глаза на эти нарушения закона. Далее, братья и сестры, автор статьи делает предположение, что это делалось с ведома Лаврентия Берии, что объясняет такое лояльное поведение силовиков. Так что каждый старательный власовец жил в своем доме вместе со своей семьей, да к тому же имел еще огород и скотину. Это уже по тем временам признак сытой и спокойной жизни. Когда я разговариваю с людьми, у которых от демпропаганды полностью помутился разум, они с ужасом шарахаются от меня, не веря собственным ушам. Был случай, когда один такой зомбированный в полоумном состоянии кричал мне: «Не ври! Если уж Сталин за одну антисоветскую фразу мог человека засудить, засадить, а то и расстрелять, то как он мог простить людей, поднявших оружие против своего народа, и устроить им такую жизнь? Не ври! Не верю! Не хочу верить!» Не верите потому, что не хотите верить. Кто может заставить вас поверить? Да, действительно, Сталин обладал в стране абсолютной властью, но он был государственным деятелем своего времени. Расправлялся со своими врагами так же жестко, как и все правители того времени. Только методы разные были и есть. В США, например, после расстрела из пулеметов уличного выступления трудящихся отказались от таких методов и перешли к другим, более бесчеловечным и коварным. Там политические и уголовные статьи совмещены в одну. Сталин действовал по-своему, честно и открыто. Почему в те годы он не приказал заключить власовцев в зоны? Потому что к тому времени это были не осужденные, а всего лишь обвиняемые. Чтобы загнать предателей в зоны, надо было сначала выявить вину каждого из них и осудить персонально. Так и было сделано впоследствии. Но для этого потребовалось очень много времени. Попробуй узнай, кто где из них воевал, что делал и какой тяжести преступления совершил. Огульного обвинения не было, скорее было наоборот, огульно оправдывали. А то, что они работали в шахтах, что за беда? Почему кто-то должен был освобождать родину от фашистов и власовской скверны, а потом еще и восстанавливать ими разрушенное? Несправедливо ли будет, если восстанавливать будут те, кто разрушал? Ну и тут Сталин не злоупотреблял властью, пусть и во имя справедливости, а ведь мог под самым благовидным предлогом этих здоровых мужчин удержать на этом важном участке промышленности и подольше. Нужда в горнорабочих в те годы была сумасшедшей. Шли даже на то, что молодых крестьянских парней массами вывозили из деревень и, наскоро обучив, спускали в шахты. А что делал Сталин? Как только следствие обнаруживало «невинность» в кавычках власовца, ему тут же предлагали выехать из Прокопьевска домой, предварительно выдав ему на руки чистый паспорт. Слово «невинность» я поставил в кавычки совершенно оправданно. Однажды я участвовал в пирушке, затеянной власовцами, по случаю получения ими чистых паспортов. Изрядно захмелев, некоторые из них горячились. «Если заварится такая каша еще раз, мы поступим так же». Так что мне думается, что чистые паспорта власовцам выдавали порой зря. Паспорт назывался чистым потому, что в нем не значилось участие человека в войне против Советского Союза. Эти чистые паспорта создали позже иллюзию гибели власовцев в сталинских лагерях. Получив такой паспорт, власовец очищался от своего темного прошлого. Теперь никто не мог указать на него, как на предателя Родины. Таким вот образом в те годы «погибли» в кавычках в сталинских лагерях почти все власовцы, почти. Однако органы все же выявляли тех, у кого руки были в крови до локтей, а ноги до колен. Сколько же рассказов я наслушался о зверствах власовцев на оккупированных территориях. По пьянке сами власовцы рассказывали об этом. Однако из тех, кто жил на нашем пятачке в 9 бараках, арестовали и отдали под суд только 5. Это из 1000 человек. По рассказам тех, кто знал этих изуверов, это были головорезы, каких не видывал белый свет. Но смертной казни тогда не было, и все они получили по 25 лет лишения свободы. И мой отчим загремел настолько же. Увезли его в Воркуту. Там его поместили в зону с высоким забором и вышками. Однако через 5 лет мама получает от него письмо с приглашением приехать к нему на жительство. Оказывается, его расконвоировали, дали квартиру в двухквартирном доме, определили на работу в шахту. В этой квартире мне посчастливилось пожить некоторое время. К этому моменту я был уже женат и, как и все шахтеры Прокопьевска, остро нуждался в жилье. Еще удивительнее было, когда зэки-власовцы стали покупать легковые автомобили. Воркутинцы с разинутыми от удивления ртами наблюдали, как они лихо раскатывали по улицам города на личных авто. Но «погибли» в кавычках и они, а вместе с ними и мой отчим, отсидев в кавычках, а на деле преспокойно прожив в Воркуте 15 лет, получив чистый паспорт, он выехал оттуда». Все зэки, отсидев даже короткий срок, выходят на свободу со штампом в паспорте, который портит им всю дальнейшую жизнь. А власовцы вышли из мест заключения без этого штампа в паспорте. Чистенькие, растворились в масти народа, ни в чем не было, как ни в чем не бывало. Вот такое свидетельство, братья и сестры. Это свидетельство очевидца тех событий, который реально все это видел и пережил. Потому все эти обвинения Иосифа Виссарионовича в некой сверхжестокости лишены всякого основания. Да, конечно, время было тогда суровое и подчас жестокое, потому всякое было, но нельзя давать нашим врагам повода очернять все настолько, чтобы лишить нас возможности что-либо различать. А они постоянно пытаются это сделать, чтобы потом сказать, что у нас нет ничего светлого и великого в прошлом. Все было, мол, так ужасно, что лучше не вспоминать, а проще забыть. Это означает, что надо забыть подвиги наших дедов, предать забвению великие победы Великой Отечественной. А это, конечно, приведет нас к мысли, что только Запад может нас научить уму-разуму. И светлая мечта наших врагов, или партнеров в кавычках, как раз и заключается в том, что расчленив Россию на мелкие кусочки и уничтожив практически весь русский народ, они, наконец, увидят на Красной площади не парад победы с грозным российским воинством, а сверкающий дешевым блеском маскарада гей-парад. Потому-то они так и изощряются, ругая нашего славного героя, генералиссимуса Победы Иосифа Сталина, который все сделал, чтобы наш народ продолжал жить и уверенно смотреть в будущее.
Благодарим, батюшка, за сегодняшнюю беседу. А я напомню братьям и сестрам, что отец Роман подготовил для вас беседу на тему «Защита Сталина, защита нашего будущего». Батюшка, почему вы именно так назвали? В чем смысл? Как вы связываете это будущее со Сталиным?
Дело в том, что наша молодежь воспитывается на примерах нашей истории. И если всю историю пытаются опорочить, очернить, то, конечно же, молодежь, она будет искать идеалы в другом направлении. Как, например, сделала украинская молодежь. Прямо вот мы современники этих событий. Как они говорят, что мы вам не братья теперь, не сестры. Мы, мол, не русские, мы какие-то укры окаянные, которые неизвестно откуда взялись. Но вот Сталин для нас, прежде всего, это созидатель, это строитель, это государственник, это великий человек. И вот хотелось бы, братья и сестры, также еще привести такой пример. Ведь портрет человека складывается из мелочей, из его поведения в формальных и неформальных ситуациях. Отношение к родителям – это наиболее яркий показатель состояния его души. Хороший человек не может плохо относиться к тем людям, благодаря которым он появился на этот свет. Сталин свою мать любил. Хотя она была совершенно не социалистическим человеком, набожная, что называется, старорежимная. В 1930-х годах Сталин вместе с членами Политбюро приехал в Тбилиси и, как всегда, остановился в доме Екатерины Георгиевны Джугашвили. Разговор вождя с мамой был многоплановым, но тот, кто записал эту встречу для потомков, запомнил и отразил самое интересное в этой беседе. Вот послушайте, братья и сестры. «Сынок, – говорит его мать, – скажи мне, ты убил царя?» «Нет, мама, не я. Я в то время на фронте был, воевал. Поклянись, поклянись, что не ты, и перекрестись». Сталин перекрестился. «Ну, слава Богу, что так. Я тебе верю, сынок». Сталин взял мать за руку, поцеловал ее и, успокаивая, что-то тихо сказал ей по-грузински. Потом повернулся к своим гостям и произнес: «Вот чистая вера, такого человека ни обмануть, ни сбить с толку невозможно». Вот какое отношение у Сталина, у Иосифа Джугашвили было к своей матушке, такое доброе, ласковое. Особенно ценно этот диалог, братья и сестры, тем, что иногда Сталина обвиняют в том, что он якобы убил царя, нашего последнего царя Николая Александровича. Но это полный абсурд. Вот это как раз доказывает, что Сталин здесь не принимал никакого участия. Сталин находился тогда на фронте, как он сам и свидетельствует, что «я в то время на фронте был, воевал». Поэтому, братья и сестры, это свидетельство Иосифа Виссарионовича, оно, да, пребудет с нами. А вот что интересно, можно еще о нем сказать. Ведь прагматик был Сталин, абсолютно рациональный человек, никакой плакатности или идеологии не допускал. Он в обычных сферах человеческого бытия. Если есть родители, надо с родителями общаться и им помогать. И неважно, кто они по своему социальному происхождению. И совершенно неважно, что написано на оружии, если оно уничтожает врага. Во время Московской битвы Будённый сказал Сталину, что новых шашек нет, и кавалеристам выдали старые шашки с надписью «За веру царя и отечества». А Сталин говорит: «А немецкие головы они рубят? Рубят, товарищ Сталин? Тогда и же Бог этим шашкам за веру царя и отечества», – произнес он. Вот, братья и сестры, действительно, шашки в его глазах, если на них было написано «за веру царя и отечества», для него это было оружием. И, кстати, он царей наших уважал. При нем был снят фильм, мы знаем, про нашего благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного. И он очень интересовался жизнью наших государей и, думаю, что в глубине души их почитал.
Да, батюшка, в год 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне действительно вы сейчас напомнили нам об этих важных моментах и моментах уже послевоенной жизни наших победителей и защитников. И как важно нам не забывать об этом. Защитники нашей Родины, неходячие инвалиды, победители, жили не бесхозно брошенными, никому не нужными, а были определены в, как ни странно, в монастыри, да, в места намоленные, места святые. Если их тело страдало, то я думаю, что душа в таких намоленных местах и тот уход, который был за ними, он во всяком случае поддерживал их дух. Была ли там молитва за них? И где они сейчас упокоены? Идет ли молитва за наших воинов, инвалидов?
Ну, если говорить о церковном молении, то, конечно, такая молитва идет, и за всех воинов Святая Церковь молится постоянно. И, конечно же, за каждого, кто отдал жизнь свою за нашу Родину. И надо тут вспомнить всех защитников Отечества. Конечно, вот эта формула «за веру царей Отечества», она говорит о том, что Церковь молится за всех защитников нашей Родины, за всех, кто отдал свою жизнь, как в царское время, как и в Первую мировую войну. Вот сейчас они вспомнили, слава Богу, и Второй мировой, Великой Отечественной войны. Поэтому, братья и сестры, эта молитва идет постоянно, и наша история, она продолжается. Нельзя забывать о тех, кто нас защитил. Поэтому, конечно же, то, что они были инвалиды, ветераны войны при монастырях, это говорит о том, что так определил Господь. Это был промысел Божий. Они жили, я знаю, что Валаам – это благодатнейшее место. Я сам там был и знаю, что это красивейшее место земли. Это место, где все свято, намолено. И даже то, что они жили тогда, когда монастырь еще не действовал, все равно каждый камень, каждый поклонный крест, каждое напоминание, там была ведь и часовня, сохранилась стена монастыря, они все равно могли приобщиться к ним, притронуться. Я думаю, все это было, конечно же, им во спасение.
И, конечно, наши воины, они были люди крещенные, душа христианка. Может, они, конечно, в то время так жили, что были оторваны от Бога, но душа-то чувствовала Божью благодать. Они, может быть, не были воспитаны в вере православной, но они исполняли эту заповедь. Они душу свою, живот свой за други свои положили на поле брани, жизнь свою, здоровье отдали за спасение ближнего, за спасение нашей Родины. Поэтому то, что им определено было так закончить свои земные дни именно там, в этом святом месте, на Валааме и в других монастырях России, видно, так действительно определено было Божьим промыслом, как вы, батюшка, сказали.
Во всяком случае, вот эти вот мифы, они полностью развенчиваются, потому что если пытаются каждый раз вести информационную войну против России, то, конечно же, необходимо давать отпор всем, кто пытается так делать. И вот эти материалы, которые сегодня удалось вам, братья и сестры, донести, они говорят о том, что нельзя чернить нашу историю, наше прошлое, и надо относиться с уважением к памяти наших воинов, к памяти наших защитников. И, конечно же, братья и сестры, мы таким образом защищаем еще и светлое имя Иосифа Виссарионовича Сталина, который ведь столько сделал созидательного, столько сделал доброго. Ведь вот, братья и сестры, за что мы должны благодарить этого человека? Первое, за то, что он сумел уничтожить вот эту пятую колонну, вот этих действительно настоящих кровожадных злодеев, троцкистов, которые хотели расчленить наше Отечество, подобно вот этому врагу России, Бжезинскому. Они хотели полностью расчленить Россию. Сталин сумел отправить многих из них в те лагеря смерти, которые они же и создали. Он их сумел перемолоть в этой вот машине смерти. Ведь это лагеря часто вот называют сталинскими. Они не сталинские, эти лагеря были созданы до Сталина. И вот когда батюшку Николая Псково-Изерского спрашивали и говорили, что сталинские лагеря, то он говорил, что не называйте их сталинскими, а просто называйте лагерями. И вот это о многом говорит. Второе, за что мы должны благодарить Иосифа Виссарионовича, за то, что он сумел сплотить русский народ и все народы вокруг русского народа, все соседние народы, и дать отпор такому агрессору, который шел просто уничтожить даже память о России, уничтожить русский народ, сделать из нас, по сути дела, рабов. И вот как раз вот эта громаднейшая заслуга Иосифа Виссарионовича в том, что он сумел победить в Великой Отечественной войне. Многие, даже вот западные историки, не отрицают его эту заслугу, признают, что он настоящий герой Великой Отечественной войны, защитник Отечества, глава, отец народа, как его называли. И, безусловно, Сталин – это человек еще, который защитил русский народ и все соседние народы еще и от ядерной бомбы. Ведь не секрет, что американцы скинули бомбу на Хиросиму и Нагасаки, и это была страшная трагедия для японцев, для японского народа. Но они хотели скинуть ядерную бомбу и на нас, и только благодаря Иосифу Виссарионовичу Господь так даровал, что благодаря этому человеку была создана в противовес американской наша ядерная бомба. И американцы не посмели этого сделать. Если бы не Иосиф Сталин, то, наверное, на месте Красной площади было бы уже пепелище. На месте наших городов, я не знаю, что бы было. И вообще был бы этот мир, мы этого не знаем.
То есть он был промыслом Божьим поставлен в этот определенный период истории нашего Отечества. И чтобы вы, батюшка, ответили тем, кто говорит, что вот говорят, что Сталин победитель, Сталин вождь, народ победил, а не Сталин.
Ну, дело в том, что я бы так ответил таким людям. Действительно, победил народ, но во главе со Сталином, потому что Сталин являлся частью этого народа. И если бы Сталин не возглавил народ, без руководства народ не смог бы дать отпор врагу, потому что людей надо было организовать. А талант организатора у Иосифа Виссарионовича был. И он сумел организовать народ, сумел мобилизовать страну, и в результате мы победили. И, конечно, он является еще и частью народа. Народ его очень уважал, ведь шли в атаку за Родину, за Сталина наши воины. Народ уважал его и почитал. И, конечно же, без него просто победа была бы невозможна. Но подвиг русского народа и всех народов вокруг нашего народа никто не отрицает. Если что-то мы говорим доброе о Сталине, мы подразумеваем и доброе, и мы чтим подвиги всех наших воинов Христовых, православных наших воинов и защитников нашего Отечества. Даже, может быть, некоторые из них и были атеистами, кто-то не верил в Бога. Ну, вы знаете, на такой войне, как Великая Отечественная, таких людей не так и много было, потому что когда бомбили, когда обстреливали, многие люди просто крестились в окопах и просили Господа сохранить жизнь, и просили Господа о помощи, и даже, может быть, те, которые, казалось бы, раньше были атеистами. А если и таковые были атеисты, тем не менее, они защитили нас, и уже тем самым они герои. По-любому, как бы они ни относились к православной вере, они все равно защитники нашего Отечества, и мы должны их уважать.
Батюшка, давайте еще вспомним тот момент, когда Иосиф Виссарионович призвал митрополитов к себе в Кремль. Помните, да? И тот момент, когда государство повернулось к церкви лицом.
Да, это был исторический момент. Ведь практически церковь до Сталина всячески, будем так говорить, как церковную организацию, постоянно испытывала гонения, и многие клирики были в лагерях, мы это знаем. Сталин сохранил церковную организацию, и, надо сказать, Московская патриархия, она существует как организация только благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину. И мы это должны понимать. Это просто исторический факт. И духовную семинарию он сохранил для нас. Многие храмы были сохранены. Но тогда, конечно, было время непростое. А уже после Иосифа Виссарионовича Хрущев, он вообще наметил такой вот, у него был план уничтожить все, что связано с церковью. и даже мечтал о том, что он увидит в свое время последнего попа. Но этого не случилось, и у Хрущева это не удалось. Но вот Сталин, он отличается от этого Никиты Хрущева тем, прежде всего, отношением к церкви, прежде всего. Иосиф Виссарионович, он показал, что государство, оно заботится о церкви, ну и церковь, она во время Великой Отечественной войны, она постоянно молилась. Во всех храмах шли молебны, были пожертвования нашей армии от церкви. Танки даже строили на церковные деньги, поэтому...
Да, колонна Дмитрия Донского,
знаменитая,
помните?
Колонна Дмитрия Донского, конечно, и мы не можем это забыть, и, конечно же, Сталин понимал великое значение церкви для русского народа, он понимал, что в такое время, как война, необходима молитва, он, может быть, даже вспомнил свою набожную матушку, и для него... Может быть, церковь стала образом матери в этот момент. И он понимал, что без мобилизации народной, без молитвы церковной ничего не получится. Поэтому все храмы были открыты, шли молебны. И ну, все это знают, что рассказывали, были свидетели, которые видели Сталина, молящегося в этих храмах. Они видели Сталина, который накладывал на себя крестные знамени и молился вместе с народом. Тоже такой факт присутствовал. Поэтому, конечно, если говорить о Сталине, то надо говорить прежде всего о герое. Это герой русского народа и созидатель, это государственник, это человек, в котором, может быть, многие русские люди увидели отца, царя. По сути дела, ведь недаром Сталина еще называют и красным императором. Но все, что советское, все, чего мы добились, это все благодаря Сталину на самом деле. Все заслуги в советское время, они благодаря ему были. Ну, вот уже после него те правители уже жили уже на готовом, уже на построенном, на то, что Сталин заложил, что вот он как бы дал импульс движения вперед. Благодаря этому Советский Союз и стал той великой державой, Красной империей, как ее называют, даже наши враги называют Красной империей, благодаря Сталину. Это очевидный факт, братья и сестры.
А еще исторический факт, когда Иосиф Виссарионович, и это запечатлено, был у блаженной Матронушки Московской, да, батюшка?
Да, и такое было, и действительно, они встречались. Даже есть у нас в городе икона, посвященная этому событию. И я знаю, что было много искушений в связи с этим, но тем не менее, эта икона существует. На мой взгляд, Сталин, он угодил Господу, во всем угодил Господу. Ну, и это ведь очевидно. А дальше уже тут как Господь, отношения к нему разные, но я верю, что он угодил Господу, братья и сестры.
А еще ведь интересно, как его называют отец народа. Ну вот не случайно, ведь он запретил страшный грех детоубийства.
Братья и сестры, мы знаем, что Сталин запретил аборты, но благодаря этому директор нашего радио Сергей Евгеньевич, он сейчас с нами, он жив благодаря Сталину. Поэтому, братья и сестры, многое благое лето директору нашего радио Сергею Евгеньевичу. Храни его Господь.
Благодарим вас, батюшка, за сегодняшнюю передачу. Я напомню, дорогие братья и сестры, сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час провел для вас священник Роман Зеленский. Батюшка, традиционно благословите наших братьев и сестер.
Божье благословение, братья и сестры. Храни вас всех Господь. Христос воскресе!
Воистину воскресе!